Солнце стояло высоко, когда мой спутник пробудил меня от тяжкого сна и сообщил, что каша готова, пора купаться. В палатку сочился приятный запах поджаренного бекона. «Река все поднимается», — сказал мой друг. «Многие островки исчезли, да и наш куда меньше».
«Дрова еще есть?» — сонно спросил я.
«И дрова, и остров кончатся завтра, одновременно!» — засмеялся он. «До тех пор хватит!» Я нырнул в воду с самой стрелки острова, который и впрямь уменьшился за ночь. Купание взбодрило меня, былые страхи вымылись, испарились. Солнце сверкало, я не видел ни единого облачка, но ветер не утихал. Вдруг я понял слова моего друга. Он решил остаться, он не спешит.
До тех пор хватит.
До утра, значит. Другими словами, мы пробудем на острове еще одну ночь. Я удивился. Вчера он говорил иначе. Почему же он передумал, что случилось? Пока мы завтракали, от берега отрывало целые куски. Со вчерашнего вечера мой спутник как-то странно изменился. То ли он волновался, то ли смущался, то ли что-то подозревал. Сейчас я просто не знаю, как это описать. Некогда, тревожась, я знал одно. Он испуган. Съел он очень мало, почти не курил. Разложив рядом карту, изучил отметки на ней. «Лучше бы нам поскорее уйти», — сказал я и с неприятным удивлением услышал.
«Лучше-то лучше, если пустят».
«Кто?» — как можно бесстрастней спросил я.
«Стихи?» «Силы этого жуткого места», — ответил он, глядя на карту. «Если есть на свете боги, это они».
«Только стихии бессмертны», — откликнулся я с самым естественным смехом. Но спутник мой, швед, серьезно взглянул на меня сквозь дым костра и проговорил.
«Нам очень повезет, если мы уйдем невредимыми».
Именно этого я и боялся, но никак не мог задать прямой вопрос. «Так собираешься вырвать зуб, ничего не поделаешь, надо, но откладываешь, медлишь». «А что такое случилось?» — наконец спросил я.
«Ну?» — спокойно ответил он. «Во-первых, нет одного весла».
«Нет весла?» — повторил я в испуге. «Потому что мы правили им как рулем, а плыть без руля по Дунаю в половодье — неминуемая смерть. Как же так?»
«И в лодке нашей течь», — прибавил он, и голос его дрогнул.
Спутник мой встал и повел меня к байдарке. Она лежала ребрами вверх, между костром и палаткой, так же, как недавно, ночью.
«Только одно», — сказал друг, наклоняясь, чтобы его поднять. «А вот и дыра в днище».
Я чуть не признался, что несколько часов назад ясно видел два весла, но передумал и подошел поближе. В самом дне байдарки зияла ровная щель, словно кто-то аккуратно вынул полоску дерева или острый камень пропорол нашу лодку во всю длину.
«Хотели приготовить жертву к закланию. Нет, две жертвы», — сказал швед, наклонившись и ощупав трещину.
«Когда я совсем не знаю, что делать, я свищу». Засвистел и тут, как бы не замечая его слов.
«Ночью ее не было», —
сказал он, выпрямился и посмотрел куда-то, не на меня.
«Это мы и пропороли, когда втаскивали на берег», — сказал я, перестав на минуту свистеть. «Камни такие острые».
И умолк, ибо он, повернувшись, взглянул мне прямо в глаза. Я и сам прекрасно знал, что говорю чушь. Начнем с того, что камней здесь вообще нет.
«Понятно», —
констатировал он и скрылся в кустах.
Оглядевшись кругом, я впервые заметил в песке глубокие вмятины, побольше и поменьше, одни как чайная чашка, другие как чаша. Конечно, маленькие кратеры выдул ветер, тот же самый, что поднял и бросил в воду весло. Одного не мог он сделать. Трещины в байдарке. Хотя лодку и впрямь могло пропороть камнем. Я осмотрел берег, что не пошло на пользу этой гипотезе. Но за нее ухватилась та убывающая часть сознания, которая именуется разумом. Я хотел непременно все объяснить. Как хочет объяснить мироздание, пусть глупо, пусть нелепо, тот, кто стремится жить по правде и по долгу. Тогда мне казалось, что сравнение это очень точное. Не теряя ни минуты, я поставил на огонь смолу, хотя в самом лучшем случае байдарка была бы готова только завтра. Мой друг помогал мне, и я со всей небрежностью обратил его внимание на следы. «Да», — сказал он. — Знаю. Они по всему острову. Ну, их-то ты объяснишь?
— Ветер? — сразу откликнулся я. Швед не ответил. Мы поработали молча. Я тихонько следил за ним, и, видимо, он за мной. Он долго молчал, потом заговорил так быстро, словно ему хотелось поскорее от чего-то избавиться.
«Странная штука, ну, со вчерашней выдрой».
Я ждал совсем другого и удивленно взглянул на него.
«Как ты считаешь, это и вправду выдра?»
«Господи, а что же еще?»
«Понимаешь, я первый ее увидел, и она... она сперва была куда больше».
«Солнце садилось сзади», — предположил я. «Ты смотрел туда, вверх по течению». Он секунду-другую глядел на меня, не видя, словно думал о чем-то ином.
«И глаза странные, желтые»,
— продолжал он как бы про себя.
«Тоже от солнца!»
— засмеялся я оживленнее, чем надо. «Ты еще станешь гадать, кто тот человек в лодке?» Вдруг я решил не кончать фразы. Он снова вслушивался, подставив ухо ветру. И лицо у него было такое, что я замолчал. Так разговор и оборвался. Друг вроде бы не заметил этого, но минут через пять, стоя над лодкой с дымящейся смолой в руке, серьезно взглянул на меня.
«Вот именно»,
— медленно произнес он.
«Если хочешь знать, я гадал, кто это там в лодке. Тогда я подумал, что это не человек. Как-то все быстро появилось, словно вынырнуло из воды».
«О, Господи!» — закричал я. «Тут и так странностей хватает, чего еще выдумываешь? Лодка как лодка, человек как человек. Плыли они вниз по течению очень быстро. И выдра как выдра, не дури!» Он все так же серьезно глядел на меня, не обижаясь, не отвечая, и я набрался храбрости. «Да и вообще», — продолжал я, — «не выдумывай ты, ради бога. Ничего нет, только река и этот чертов ветер».
«Дурак»,
— отвечал он приглушенно и тихо.
«Нет, какой ты дурак. Именно так и рассуждают все жертвы, как будто ты сам не понимаешь».
Презрительно, но и покорно проговорил он.
«Лучше сиди потише, сохраняй разум, не обманывай себя, не старайся, хуже будет, когда придется увидеть все как есть».
Ничего у меня не вышло, я не знал, что сказать, он был прав, а я был дурак, не он, я. Тогда он легко обгонял меня, а я, вероятно, обижался, что отстаю, что не так чувствителен к необычному и не вижу, что творится под самым моим носом. По-видимому, он знал с самого начала. Но тогда я просто не понял, что он такое говорит о жертве и почему именно мы с ним на что-то обречены. С этих минут я перестал притворяться, однако с этих же минут страх мой умножился.
«А в одном ты прав», — все-таки прибавил он. «Лучше нам об этом не говорить. Мало того, не думать. Ведь мысль выражается в словах, слова в событиях».